Восьмая нота. Алексей Упшинский. Зинаида Шамина. Нотная грамота для всех.
Имя Зинаиды Шаминой для незрячих музыкантов в нашей стране особенное. Говорить о музыке высоким стилем вполне уместно. И вот Зинаида Ивановна не просто нашла ключ к миру музыки для слепых, но вытачивала этот ключ на протяжении всей своей творческой жизни. Ее труд был посвящен тому, чтобы звуки и ноты стали осязаемой реальностью для тех, кто лишен зрения. Зинаида Шамина родилась 10 ноября 1905 года в селе Бор Нижегородской губернии. В раннем детстве она потеряла зрение. В 1913 году девочка поступает в Московскую школу для слепых, где начинает раскрываться ее музыкальный талант. Обучение продолжилось в музыкальном техникуме для слепых по классу фортепиано, а затем в 1932-33 годах в музыкальном техникуме при Московской консерватории по классу хорового пения. Уже тогда стало ясно, что Шамину интересует не просто исполнение, но и просветительская деятельность. В 1933 году при Центральном правлении Всероссийского общества слепых была создана специальная комиссия. Ее возглавила молодая, но целеустремленная Зинаида Шамина. В состав вошли люди разного музыкального уровня. Это рабочий музыкант Пешков, композитор Агафонов, скрипач Коваленко и будущий органист, а на тот момент студент Цепелев. Комиссия проработала до 1935 года. Ее члены вели активную переписку с музыкантами со всей страны. Они собирали, анализировали и систематизировали опыт. Главной задачей было создание унифицированной и понятной нотной системы Брайля, адаптированной к советским музыкальным реалиям. Итогом этой титанической работы стало пособие «Нотная система Брайля», опубликованное в 1939 году. Книга стала настоящим прорывом и впоследствии многократно переиздавалась. Работа над первым изданием требовала невероятного напряжения. У Зинаиды Ивановны не было секретаря. Весь нотный текст ей приходилось редактировать и переписывать от руки, внося все новые и новые правки и примеры. Галина Зиневич, главный библиотекарь нотно-музыкального отдела Российской государственной библиотеки для слепых, рассказывает про особенности нотного Брайля. В ее исполнении звучит фрагмент романса Георгия Свиридова «Метель».
Передо мной поставили очень такую для меня сложную задачу рассказать, а как же незрячий учит ноты. Я попробую это сделать в самом таком упрощенном варианте, просто чтобы вас не слишком загрузить. Я сейчас всего-навсего наиграю фрагмент произведения и потом попробую рассказать, а как, собственно, я его учила. Думаю, что все его узнают. Музыканты, конечно же, узнают. Попытайтесь. Никакой. Ну, я уже говорила о том, что зрячий человек поставил ноты, и абсолютно несложное произведение может его сыграть с листа. Знаки приключев в плоскопечатных нотах ставятся в начале каждого нотного стана, а для брайлистов почитал один раз в центре, запомнил, и все, и никакого нотного стана больше нет. они выписываются только единожды. Ну, если будет перемена тональности, да, то, конечно же, эту перемену отразят в нотах. Но если перемены нет, то один раз мы запомнили, что написано с двумя диезами. Это значит, что у нас ре мажор, си минор, романс. Это у нас все выписано в начале. Темп, метроном, тональность, то есть ключевые знаки, и четыре четверти. В нашей стране принято писать ноты по отрывкам. Что значит отрывок? Отрывок – законченная логическая, логически законченная музыкальная мысль, период. Ну вот, собственно, я этот кусочек, второй отрывок, я его сыграла. Что это значит? Опять, в плоскопечатных нотах две строчки нотного стана объединены окколадой. Правая рука, левая рука, под ней левая рука. И когда зрячий музыкант видит ноты, он их читает и слева направо, то есть по горизонтали, и сверху вниз, то есть по вертикали. У него идет сразу это сопоставление. Я специально так акцентирую внимание, хочу раскрыть сам способ изучения нот, что у незрячего человека он будет другой. Мало того, что мы играем вот по отрывкам, мы видим отрывочек, можем прочитать. У нас произведение всегда поделено, ставится циферка 1, 2, 3 и так дальше, да, на отрывке. Что делает незрячий человек? Он может левой читаем, можем на пюпитр поставить ноты, а можем положить их просто элементарно на коленки. Стоит у меня двоечка, стоит обозначение правой руки, чтобы, взяв ноты, я сразу поняла, что это правая рука должна играть. И первый такт, то, что нарисовано прямоугольничек, стоит пауза. Она одна, одинёшенька у меня стоит. И она, кстати, обозначается целая пауза буквой «М». В плоскопечатных нотах такты отделяются друг от друга вертикальной чертой, а в брайлевских нотах просто пустой клеточкой. Вот «М» поставили, пустая клетка. В брайле есть октавные знаки. Почему? Да потому что у нас нет нотного стана. На нотном стане видна высота звука. Мы понимаем, в первой октаве или во второй октаве над нотным станом на пятой линеечке будет фа. А здесь мы не понимаем этого. Надо поставить октавный знак. И вот так по символьно, по тактово, по голосам садимся, левой рукой читаем, правой играем, разбираем.
Система Шаминой была основана на общеизвестной записи нот по Брайлю, но получила важнейшие дополнения, связанные с особенностями ее применения в СССР. Особенно это касалось записи партии левой руки для баяна, инструмента, чрезвычайно популярного в то время.
Солист Московского музыкально-эстрадного объединения Всероссийского общества слепых Рэм Маслов исполнит музыкальную картинку «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане» Римского-Корсакова.
Когда Зинаида Ивановна в 1924-25 годах училась в Московском музыкальном техникуме для слепых, там работал кружок аспиранта, который вел Виктор Жаворонков, давно работавший с незрячими. Будучи сторонником изучения языка аспиранта, он пригласил в школу на встречу с учащимися Василия Ярошенко. Василий Яковлевич в это время только вернулся в Советский Союз после 10 лет, проведенных за границей. На этой встрече Зинаида Шамина и Василий Ярошенко и познакомились. Позже Зинаида Ивановна стала одним из главных единомышленников Ярошенко. Василий Яковлевич присылал ей свои сказки, книги из-за рубежа. Шамина сохранила брайлевскую печатную машинку Ярошенко. Впоследствии она была передана в фонды Белгородского историко-краеведческого музея, где и выставлена в экспозиции. А сейчас вы прослушаете фрагмент литературно-музыкального вечера, прошедшего в Российской государственной библиотеке для слепых в июне 2025 года. У микрофона главный редактор журнала «Школьный вестник» Юрий Кочетков.
О Зинаиде Ивановне Шаминой мне приходилось с ней встречаться, и даже, я помню, лет 50, а может быть и более того, приходилось в нашей жизни писать о ней. Значит, что мне запомнилось? Я не помню, с кем она жила в квартире, но квартира была практически коммунальная. В ее комнате стояла пианино, и вся комната, кроме дивана, была буквально завалена брайлевскими книгами. Это были ноты, только ноты. Ну, она мне впервые тогда поведала о Ярошенко Василии Яковлевиче. Она говорит, что сейчас в Обуховке, где родился Ярошенко, создается музей. Я кое-что туда отправила. Что мне запомнилось еще при встрече с Зинаидой Ивановной? Она мне рассказывала, как музыкальный талант, музыкальные способности, они у нее проявились еще в детстве. И действительно, в школе в Московской существовал и хор, и были уже кружки к тому времени музыкальные. Хором руководил Гребнев. Я говорю, а как вы ноты-то писали? Никто, говорит, нас не обучал, в принципе, брайлевским нотам. В ее жизни был еще такой период, когда она работала учителем. И трудно сказать, учителям начальных классов в основном, наверное, да. А может быть, и частично уже какие-то и средние классы она захватывала. Она мне рассказывала, что в году 36-м, наверное, 37-м ее друг Василий Яковлевич Ярошенко оказался в Кушке, да, в самой южной точке Советского Союза, где был открыт детский дом для слепых детей. И он его возглавил. И он пригласил московских учителей, с которыми он был знаком. Туда уехал Антон Иванов, который там умер. И, в частности, там работала Зинаида Ивановна Шамина. И вот она мне рассказывала, не зная языка, а туркменские дети почти все не знали русского. И вот как приходилось работать и с детьми, она вырезала какие-то фигуры из бумаги и показывала им, рассказывала. Ну, в общем, труд был тоже адский.
В годы Великой Отечественной войны опыт Шаминой оказался бесценным. С 1943 по 1947 год Зинаида Ивановна преподавала нотную грамоту и теорию музыки военно-ослепшим солдатам. Она работала в госпиталях, где учила героев заново общаться с миром через чтение и письмо по Брайлю. Музыка стала для них не просто искусством, но также терапией и новой опорой в жизни. Энергия Зинаиды Шаминой казалась неиссякаемой. До 1955 года она руководила самодеятельными хоровыми коллективами на московских предприятиях общества слепых. А с 1952 по 1971 год в качестве внештатного редактора издательства «Просвещение» она следила за тем, чтобы вся нотная литература для слепых была безупречно точной. Помимо этой работы, Шамина активно участвовала в движении незрячих эсперантистов в Советском Союзе. Зинаида Ивановна Шамина ушла из жизни 23 апреля 1984 года в Москве, но ее работы находят продолжение и развитие по сей день. Каждый незрячий музыкант в России, читающий ноты по Брайлю, пользуется плодами ее труда. Система Зинаиды Шаминой открыла дорогу в профессию для сотен композиторов, исполнителей и педагогов. Ее история – это доказательство того, что настоящая цельность рождается на стыке личной воли, таланта и служения другим. Она превратила вызов своей собственной судьбы в возможность для тысяч людей услышать музыку мира в прямом и переносном смысле. А сейчас прозвучит фрагмент записи, на которой выдающийся незрячий пианист Леонид Зюзин исполняет этюд си бемоль минор Александра Скрябина. Thank you.